Продолжаем программу «Венечка как Христос». Эссе Бориса Парамонова, нашего нью-йоркского автора.
Я, признаться, не мог понять восторга читателей перед Ерофеевским «Венечкой». Уж как-то больно все восхищались. И восхищались его алкогольной юмористикой, всеми этими коктейльными слезами комсомолки и сучьим бодрохом. Потом выяснилось, что высоко ценили «Москва-петушки» Бахтин и Лотман. Но словесно зафиксированных высказываний двух великих людей я не встречал. И что они увидели в этом сочинении, оставалось неясным. Взялся перечитывать, и опять как-то не пошло дальше того, что смотрел я в знаменитой поэме формалистами открытый монтаж аттракционов. Набор самодавляющих словесных трюков, более или менее мотивированный неким объединяющим сюжетом. Искусность налицо, но искусство я опять не почувствовал. Меня такие ситуации не то что раззадоривают, но какую-то жажду дальнейших проникновений вызывают. Вообще, думаю, убежден, что книги нужно не столько читать, сколько перечитывать. И не одну книгу вокруг темы читать, а несколько. Не только «Улисса», но и «Одиссею». Прочел еще раз и обнаружил сюжет, организующий высокий миф Москвы петушков. «Поиск чаши Грааля, крови Христа». Но как-то не похож Венечка на Парсифаля, невинного простака, младенца, которому открывается истина. И вот совсем недавно натолкнулся я на некое открытие, после которого мне стал ясен замысел автора. По одному случаю мне понадобилось заглянуть в книгу Горького «Заметки из дневника. Воспоминания», которую знатоки считают одной из лучших у него. Попутно перечитал его воспоминания об Анне Шмидт. И тут мне прояснился Венечка. Анну Николаевну Шмидт молодой Горький встретил, когда работал в «Нижегородской газете», где она была репортером. Следует замечательное описание ее внешности, манеры поведения, рассказ о некоторых ее биографических обстоятельствах, об отношении к ней не только коллег, но и городских обывателей, включая извозчиков. В общем, ничего особенного, не в этом суть. И вдруг Горький узнает, что эта чудаковатая женщина – многолетний корреспондент знаменитого философа Владимира Соловьева. И сверх того, организатор некоего сектантского кружка, состоящего из совсем уже простых, малограмотных людей, видящих в Анне Шмидт, мамаши, как они ее называют, что-то вроде пророчицы. Неутомимо любознательный Горький тут же заводит знакомство с одним таким кружковцем, пожарным Лукой Симаковым. Дальше по тексту.
В темненьком трактире, навалясь грудью на стол, он глухим голосом поучал меня. «По-твоему, как надо Христа понимать? Христос — это легость. Легостью зовется тонкая веревка с грузом на конце. Ее матросы пароходов бросают на пристань, подчаливаясь к ней». «Не то, — с досадой сказал Лука. Легость — легкость, понял? Христос — легкость, с ним жить легко. Насчет чалки это подходящее. Причаливай через Христа к истинной вере. Только ты пойми, Христос не естество и не существо. Он просто одно слово. Логос?» Симаков удивленно вскричал. «Вот! А слово это ты никому не говори, — предупредил он меня. Особенно, чтоб попы не услыхали». «Попам оно яд. Ежели они услышат это слово, тебе будет плохо». Потом он сообщил мне, как великую тайну, что Христос жив, живет в Москве, на Арбате. Это все выдумано попами, будто он на кресте помер, а после воскрес, вознесся. Нет, он на земле, около людей. Слово не убьешь. Ну-ко, убей-ко, да? Вот я говорю тебе слово, да, а ты его убей». Понял?
Я не буду сейчас говорить о дальнейших отношениях Горького с Анной Шмидт, не о том, что ее связывало с Соловьевым. Об этом есть статья отца Сергея Булгакова в его сборнике «Тихие думы». Достаточно сказать, что Шмидт, считая Соловьева Христом, себя представляла Софией, матерью, сестрой и невестой Христа. А также, что она у Горького называла Соловьева хрустальным сосудом Логоса, святым Граалем, плутающим в темной чаще греха. Но что нам сейчас особенно нужно, это второй разговор Горького с Лукой Симаковым.
«Не понравился ты мамаше, не велела она мне говорить с тобой. Но минуты через две, прижимая меня тяжким телом в угол казарменной клетки, где он жил, пожарный шептал, Христос прячется от попов. Попы его заарестовать хотят. Они ему враги, конечно. А Христос скрылся под Москвой, на станции Петушки. Скоро все будет известно царю, и вдвоем они неправду разворотят трое суток. Каюк попам. Истребление.
Дальнейшее, я полагаю, ясно. Венедикт Ерофеев, вне всякого сомнения, читал этот текст, при этом будучи биографически связанным с той самой станцией Петушки. Так появилась идея его сочинения. Венечка, едущий и не могущий доехать из Москвы до Петушков, это не Парсифаль в поисках чаши с кровью Христа, а сам Христос, убегающий из Москвы от неких его преследующих попов. Острое чувство слова помогло Ерофееву иронически снизить чашу Грааля винно-водочными сосудами. Христос не может убежать из Москвы. Отсюда сквозной образ Кремля, которым начинается и заканчивается книга. Хоть ты всю жизнь Кремля не видел, от него не уйти. Кремль как смерть у его стен и закалывают венчику в финале. «В Кремле не можно жить», — писала Ахматова. «В Кремле живут христоубийцы». Есть такое философское правило. Ценность явления невыводима из его генезиса, из механизмов его появления и функционирования. Можно оценить Ерофеева, совсем не обращаясь к мемуарам Горького, как, скорее всего, и было у Бахтина и Лотмана. Но мне как-то легче, если я это правило нарушаю. Должно быть от того, что слишком много читал Фрейда и формалистов и приобрел вкус к суждению об искусстве квазинаучными методами. Это не означает, что, оценив до конца содержательную глубину знаменитого сочинения, я его полюблю. Надо бы перечитать еще раз.
Борис Парамонов, «Венечка».